Автомобильного шума на шоссе по-прежнему не было слышно, асфальт высыхал быстро, но местами стояли лужи, в которых отражались облака. Казалось, по краям их обвели белым мелом. — Говорят, Мио забеременела. Ты уже знаешь? — спросил Ицука, шагая рядом с ним. — Да, я слышал. — Кто тебе сказал? — Мио сказала. — Понятно. Ицука почувствовала, как в груди забилось сердце. Она должна была услышать сейчас мучительную правду из уст Сабура, в глубине души надеясь, что Сабура приготовил хотя бы правдоподобное объяснение. Например, он мог бы сказать, что любовник Мио — парень из Мэйден, что он хулиган, что он предостерегал Мио, однако она не вняла его слова. Или, например, он мог бы сказать, что она спуталась с женатым мужчиной из кооператива. Эцука металась от надежды к отчаянию. Она перебирала в уме всевозможные варианты, каждый из которых повергал ее в трепет. Но главный неизбежный вопрос бесконечно оттягивало, словно он застрял поперек горла. Пока они вдвоем молча шли по безлюдной велосипедной тропинке, все эти прозрачные намеки, словно мириады мельчайших частиц, оживленно и незаметно носились в промытом дождем в воздухе, стремясь образовать новые соединения. Она чувствовала их носом, они щекотали ей ноздри, заставляя разгораться щеки. «Ребенок Мио, он что?» — вдруг произнесла Ицука. «Он чей? Кто его? Отец?» Сабура не отвечал. Ицука ждала ответа. Он продолжал молчать. Молчание затягивалось, становясь невыносимым. Ицука мучительно ждала. Украдкой она взглянула на Сабуру. Соломенная шляпа отбрасывала на его лицо тень, вычерчивая угловатый профиль. — Этот ребенок твой? — Думаю, мой. Ты в этом уверен или сомневаешься? — Нет. Сабура покраснел. Он сделал усилие улыбнуться, но улыбка замерла в уголках рта. — Он мой. От неожиданности Ицука прикусила губу. Где-то в тайниках души она еще надеялась, что вначале он будет выдумывать всякие оправдания, все отрицать и лгать, хотя бы из вежливости. В один миг умерла слабая надежда, в которой Ицука прятала свои страхи. Наверняка Сабуру не смог бы откровенно признаться, если бы Ицука занимала в его сердце хоть какое-то место. То, что отцом ребенка был Сабуру, этот факт был неоспорим для Якити и Кэнсуки, а также очевиден для Ицуку. Но он еще больше уверял ее в том, что Сабуру станет отрицать свое отцовство от страха или стыда. — Хорошо, — сказала Ицуку усталым голосом, — так значит, ты любишь Мию? Сабуру не понимал смысла ее слов, которые были за границами его словарного запаса. Эти слова принадлежали речи высшего сословия, как вещи, создаваемые на заказ. Он не слышал в них сердечности, они были излишни, звучали нескладно. Его связь с Мио ни в коем случае не могла быть продолжительной. Их отношения были искренними, но скоротечными. Так два компаса реагируют друг на друга, только на определенном расстоянии, но достаточно его увеличить, и взаимодействие прекращается. Слово «любовь» было неуместно в их отношениях. Он предполагал, что Якити, вероятно, пресечет их связь. Однако эта мысль нисколько не тревожила его. Даже когда стало известно о беременности Мио, отцовское чувство не пробудилось в этом молодом садовнике. Настойчивые расспросы Ицука заставляли его кое-что вспомнить. Однажды, это было через месяц после приезда Ицука в Майден, Якити послал Мио за лопатой в амбар. Лопату привалило старым столом, тогда она позвала на помощь Сабуру. Он поднатужился изо всех сил. Мио взяла с руками за край стола, чтобы помочь, при этом ее лицо оказалось под локтем у Сабуру. Он почувствовал сильный запах крема, перемешанный с запахом амбарной плесени. Освободив лопату, он протянул ее Мио. Она растерянно взглянула на Сабуру, будто бы забыв про лопату. Сабуру обнял Мио без тени смущения. Может быть, это и есть любовь? В другой раз, когда заканчивался сезон сливовых дождей, превративший его в затворника, он как-то раз ночью вдруг ни с того ни с сего выпрыгнул из окна и босиком помчался под дождем в сторону спальни Мио. Обежав дом, постучал в окно. Его глаза уже привыкли к темноте, поэтому он отчетливо увидел, как за окном мелькнуло заспанное лицо. Мио прильнуло к стеклу. Сначала он заметил белый ряд зубов, а потом лицо. Мио, обычно неповоротливый, днем проворно отбросила одеяло и вскочила на ноги. На груди распахнулась ночная рубашка, обнажив грудь. Соски были напряжены, словно натянутый лук. Мио осторожно открыла окно, стараясь не хлопнуть ставнями. Они столкнулись лицами. Он молча показал на грязные ноги. Она побежала за тряпкой, оставив Сабуру сидеть на подоконнике. Потом собственными руками вытерла его ноги. Может, это и есть любовь? В одно мгновение в памяти Сабура промчалась вереница воспоминаний. Он испытывал к ней влечение, это правда, но о любви он не мог и помыслить. Весь день он предавался мечтаниям. То собирался полоть траву на поле, то придумывал, как попасть в военно-морской флот, если вновь начнется война, то фантазировал на тему всяких пророчеств буддийской секты Тенри, представляя, как в последний день мира на алтарь посыпется небесная манна. То его носило по горам и долам. При воспоминаниях о веселых годах учебы в начальной школе он ждал, когда наступит время ужина, а мысль о Мио занимала не больше сотой доли всех его мыслей. Он хотел Мио, но чем больше он думал о ней, тем неопределеннее становилась эта мысль, которая была сродни мысли о голоде. Невозможно было представить, чтобы у такого крепкого парня, как Сабура, проходила в душе угрюмая борьба с своими желаниями. Вот почему вопрос Эцука был за пределами его понимания. Этот вопрос озадачил Сабуру. Немного подумав, он отрицательно покачал головой. Нет. Эцука не поверила своим ушам. Вспышка радости озарила ее лицо. Сабуру не смотрел на нее. Он провожал взглядом поезд на Ханкю, который мелькал вдалеке за деревьями. Если бы он увидел выражение ее лица, то наверняка забрал бы свои слова обратно, не раздумывая. — Если ты не любишь ее, — выделяя каждое слово, медленно говорила Эцуко, — то значит, ты говоришь правду, — продолжала она настойчивым тоном. Она хотела, чтобы он еще раз для достоверности произнес «нет». Не имеет значения, любишь ты ее или не любишь. Важно то, что ты сейчас чувствуешь и говоришь об этом. Так значит, ты все-таки не любишь Мио. Едва ли Сабура вникал в смысл ее слов. «Любишь, не любишь? Что за ерунда?» — думал он. «Непрестанно пережевывает одно и то же, будто эти слова могут перевернуть мир». Он засунул руки поглубже в карман, нащупал на дне кусочки сушеного кальмара, которым вчера ночью закусывал саке во время праздника. А что, если я начну жевать щупальца кальмара прямо у нее на глазах? Интересно, какое будет выражение лица у госпожи, — подумал он. При взгляде на серьезную и озабоченную Эцуко у него возникла озорная мысль посмеяться над ней. Сабура достал из кармана кусочек кальмара, щелкнул пальцами и, словно обрадованный пес, поймал во ртом. — Нет, не люблю, — простодушно сказал он. — Надо же! Месть привела Эцука к Мио, чтобы поведать ей о том, что Сабура ее не любит. А оказывается, эти незадачливые любовники даже не удосужились выяснить между собою, любят ли они друг друга или нет. Затянувшиеся страдания что-то меняют в человеке. Он же не может не доверять простой радости. Эцуко смотрела на вещи глазами такого человека. Невольно она заняла позицию Якити. Она думала, что, независимо от того, любит ли Сабуром ее или не любит, он должен жениться на ней. Это ханжество прикрывалось маской высконравственных суждений, мол, мужчина должен нести ответственность за женщину, если она забеременела от него. Он должен жениться на ней, если даже она нелюбима. Она испытывала необъяснимое удовольствие, подвергая Сабуру нравственному давлению. — Ты поступил как негодяй, — сказала Яцука. — Женщина, которую ты не любишь, зачала по твоей прихоти. Теперь ты обязана ней жениться. Сабура поднял на Яцука пронзительно красивые глаза, но тон ее речи стал еще строже. — Тебе не отвертеться от ответственности. В доме Сугимото всегда относились к молодым снисходительно, но такого никто не позволит. Что касается твоей женитьбы, то на ней настаивает хозяин, у тебя нет выбора.
Сабуру не ожидал, что все может обернуться женитьбой. Запретить встречаться — это самая крайняя мера, которую он мог предположить. Однако, если хозяин велел жениться, значит, так тому и быть. Сабуру беспокоило только одно, что скажет его сварливая мать. Я хотел бы посоветоваться со своей матерью.
А как ты сам настроен? — донимала Яцуко.
— Если хозяин велел взять меня в невесты, значит, я так и поступлю, — сказал Сабуру.
Это решение для него ничего не значило. — Ну, тогда все хлопоты я беру на себя, — сказала радостная Яцуко. Проблема разрешилась очень просто. А Яцуко была опьянена намерением поженить Сабуру вопреки его желанию. Может быть, она поступала словно женщина, которая от несчастной любви заливает свое горе вином? Это вино приносило не столько опьянение, сколько забвение. Оно не обостряло зрение, а вызывало слепоту. Одним словом, это опьянение обнаруживало всю убогость ее замысла. А может быть, это опьянение было вызвано ее бессознательным планом уберечься от ударов судьбы. Сами слова «женитьба» и «замужество» вызывали в Эцуко непонятный ужас. Она предпочла бы осуществить этот отвратительный план руками Якити, воли его авторитета, от которого она полностью зависела, так ребенок, напуганный ужасным зрелищем, прячется за спиной взрослого. Навстречу им выехали два больших красивых автомобиля. Они появились в том месте, где дорога со станции Окамати, поворачивая направо, соединяется с шоссе. Один автомобиль был жемчужно-белого цвета, а другой — бледно-голубой «Шевроле» 1948 года. Бархатно урча моторами, они промчались, едва не задев их. В первом автомобиле ехали парень и девушка. Ехали и смеялись, из кабины неслись джазовые мелодии. Они еще долго звучали в ушах Эцуко. Шофером второго автомобиля был японец. Позади него неподвижно сидела пожилая пара, рыжие пряди волос, острый пронзительный взгляд, как у хищных экзотических птиц. Сабуру проводил их удивленным взглядом. — Видимо, они возвращаются в Осаку, да? — сказала Эцуко. И ей тотчас вспомнился шум большого города, будто бы эти звуки долетели оттуда с попутным ветром. Она понимала, что для тех, кто живет в деревне и не имеет возможности уехать, город представляется просто скопищем домов, где можно увидеть множество диковинных вещей, но кого это может прельстить? Эцуко нестерпимо захотелось взять Сабуру под руку. Прильнув к его руке, покрытой золотым пушком, она могла бы идти куда угодно. Ей тут же представилось, будто они в Осаке, самом оживленном, самом суматошном месте, и идут под напором людских волн, с удивлением оглядываясь по сторонам. Кажется, с этого мгновения начнется настоящая жизнь Эцуко. Возьмет ли Сабуру ее под руку? Но ему, бесчувственной деревенщине, было скучно со взрослой вдовой. Она молча шла рядом с ним, прижимаясь к его плечу.
Он с любопытством взглянул на странный узел прически. Волосы были хорошо уложены и источали аромат. Сабура не догадывался, что она ради него каждое утро тщательно укладывает волосы. Даже в мечтах он не мог представить, что в этой женщине, высокомерной, отчужденной, могло таиться бредовое желание взять его под руку. — Что, будем возвращаться? — Эцуко жалобно взглянула на него. Глаза, увлажненные слезами, сияли в синеватой дымке, словно в них отражалось вечернее небо. — Уже поздно, госпожа. Они зашли немного дальше, чем предполагали. Вдалеке виднелся лес, погруженный в сумрак, над ним, поблескивая в закатном солнце, возвышалась крыша дома Сугимото. Минут через 30 они были дома. Начались новые страдания Цуко. Это были страдания неудачницы, которая на протяжении всей жизни стремилась добиться успеха. И вот в тот момент, когда она приблизилась к цели, ее встречают смертельная болезнь, страдания и смерть. Выходит, вся жизнь потрачена на то, чтобы умереть в мучениях, пусть даже в превосходном госпитале, в отдельной палате. Такие шутки Всевышнего нам понять не дано. Со сладостным замиранием сердца Эцуко приготовилась ждать, когда же несчастье настигнет и Мио, когда же их брак без любви завершится катастрофой, как и ее собственный, чтобы увидеть это своими глазами, она готова ждать, пока не посидеет. Эцуко уже не желала оказаться в роли любовницы Сабуру, ей нужно было только одно, чтобы Мио томилась, страдала, теряла надежду, сохла у нее на глазах. Эта дурнушка просчиталась, вне всякого сомнения. Якити выслушала Эцуко. Отношения между Сабуру и Мио были преданы огласке. Чтобы предотвратить деревенские пересуды, Якити объявил, они женятся. Однако, в соответствии с заведенным в доме Сугимото порядком, их спальни оставались раздельными, только через неделю им было позволено жить в одной комнате. Неделю спустя, 26 октября, Сабура собирался на осенний фестиваль в Тенри. Там он встречался с матерью. Все формальности были улажены, и начались приготовления. Якити выступал в роли свата. Он отдавал распоряжения, с воодушевлением руководил предсвадебными приготовлениями. Добрая старческая улыбка не сходила с его лица, такого раньше никто за ним не замечал. Всем своим видом он давал понять недвусмысленность дружеских отношений между Сабура и Мио. Он был снисходительным, смотрел на все сквозь пальцы, однако в его новой манере обхождения чувствовалось, что его не покидает мысль об Эцуко. Кажется, это длилось недели две. О, какие это были дни! Эцуко вновь и вновь вспоминала те бессонные ночи в конце лета, в преддверии осени, когда ее муж не возвращался домой несколько ночей подряд. Она прислушивалась к шагам на улице. Каждый шаг отзывался в ней мучительной болью. Днем она проводила время в сомнениях, позвонить или нет. Несколько дней она не могла есть, ложилась спать на голодный желудок, выпив только стакан воды. Однажды утром, хлебнув натощак воды и почувствовав, как в ее тело стал проникать холод, она решила отравиться. Представив, как растворенные в воде белые кристаллы яда просачиваются во все ткани ее организма, Эцуко залилась слезами. Но в них не было ни капельки печали. Напротив, она испытывала нечто похожее на восторг. С новой силой ее стали одолевать наблюдающиеся прежде симптомы. Внезапно она покрывалась гусиной кожей до самых запястий и дрожала, как от холода. Причина всего этого была непонятна. Нечто подобное должен испытывать смертник в тюремной камере. Но если раньше ее страдания были вызваны отсутствием рёсуке, то теперь их причиной стало присутствие Сабуру. Весной, когда тот уезжал в Тенри, она питала к нему сильное чувство привязанности, а теперь, когда он находился рядом, все было иначе. Однако сейчас она была связана по рукам и ногам, вынужденная наблюдать за близкими отношениями между Сабурой и Мио. Она не могла пошевелить и пальцем. Это наказание стоило всех бед. Она сама накликала этот ад. Теперь она ненавидела себя за то, что не посоветовала Якити уволить Сабуру и принудить Мио сделать аборт. Ее раскаяние было настолько бурным, что в любой миг земля могла развязнуться под ее ногами. Намерение расстаться с Сабуру обернулось для нее невыносимыми страданиями. Но эта боль была ожидаемой, и Эцука была готова к ней. Она желала ее, разве не так? 15 октября открывался фруктовый рынок. Отборные фрукты отправлялись в Осаку. Накануне 13-го выдалась ясная погода, и семья Сугимото занималась сбором хурмы вместе с семьей Окура и работниками. В отличие от других фруктов, урожай хурмы удался на славу. Сабуру залезал на деревья, а Мио стояла внизу в ожидании, когда фруктами наполнится подвешенная к ветвям корзина, чтобы потом подать пустую. Деревья сильно раскачивались. Снизу казалось, что из стороны в сторону раскачиваются не деревья, а голубое ослепительное небо, которое проглядывало сквозь ветви. «Полная!» — крикнул Сабуру. Корзина, наполненная сверкающими фруктами, ударилась о нижние ветви и опустилась прямо в руки Мио. Она спокойно поставила корзину на землю, затем взяла пустую и подала наверх. На ней были женские шаровары, она стояла широко, расставив ноги. — Поднимайся сюда! — позвал Сабуру. — Иду! — откликнулся Мио. Она с удивительной ловкостью взобралась на дерево. В кроне деревьев слышались их голоса. Голова Эцука была покрыта платком, а рукава кимоно подвязаны тесемками. С пустыми корзинами в руках она подошла поближе. Сабура шутливо отбивался от Мио, пытаясь оторвать от ветки обе ее руки. Мио вскрикивала, хватала за висящие перед ее глазами ноги и Сабуру, а они не замечали Эцуку. Тем временем Мио укусила Сабуру за руку. Тот шутливо выругался. В тот же миг Мио изловчилась и, перемахнув через ветку, забралась выше Сабуру. Теперь она пыталась толкнуть его. Сабуру протянул руку и схватил ее за колено. Все это время ветки на дереве непрерывно раскачивались, трепет листвы передал соседним деревьям. На деревьях было еще полно хурмы. Эцуку закрыла глаза, повернулась и пошла прочь. Ее пробрала дрожь. Раздался лай Магги. Перед входом в кухню была расстелена циновка. На ней сидел Кэнсуке, рядом расположилась Асако и жена господина Окуры. Они сортировали хурму. Кэнсуке никогда не упускал возможности увильнуть от тяжелой работы. — Эцуко, а где хурма? — спросил он. Она не отвечала. — Что случилось? Ты побледнела? — вновь спросил он. Эцуко молча прошла через кухню, вышла на задворки. В каком-то беспамятстве она укрылась под тенью дуба, выронила пустые корзины и обеими руками закрыла лицо. Вечером во время ужина Якити весело рассказывал. Сабура и Мио, словно два маленьких щенка. За шиворот Мио заполз муравей, она стала пищать. Я был как раз рядом, но вытаскивать муравья — святая обязанность Сабуру. Он подошел к ней с таким угрюмым видом, но все равно, что та несмышленая обезьянка в цирке. И сколько ни шарил рукой, муравья так и не нашел. Мы уж стали сомневаться, а был ли муравей. Однако тут Мио так и покатилась со смеху, словно ее щекотали. Правду ли говорят, что если беременная сильно смеется, то может случиться выкидыш? А Кэнсуки утверждает, что смех беременной оказывает хорошее влияние на развитие ребенка после рождения, мол, таким образом ему словно делают массаж в утробе матери. Рассказ Якити, сцена в саду, все вместе взятое вызвало в Эцуко острый приступ боли, будто каждую клеточку ее тела пронзили иглами. Боль поглощала его, словно река, затапливающая рисовые поля. Видно, ее душе стало совсем не в моготу. Что случилось? Вот-вот пойдет ко дну ваш корабль, а вы даже никого не звали на помощь. Вы проклинали корабль вашей души, а теперь лишились и гавани. Пришло время перебираться вплавь через это море, в одиночку, собственными силами. Все, что вас ожидает впереди, — это смерть. Вы этого хотели? Боль. Только боль могла послать этот сигнал. Вероятно, именно в этот момент, когда плоти нужно было опереться на дух, он внезапно утратил силу. Отчаяние Цуко было похоже на большой стеклянный шар, который подкатывал к горлу, вызывая приступ удушья. Казалось, что от отчаяния начинает лопаться голова. — Я никогда никого не позову на помощь, — думала Цуко. — Во что бы то ни стало, я должна это пережить. Во что бы то ни стало, я должна смириться с этим. Во что бы то ни стало. Закрыв глаза, я должна стерпеть эту боль, научиться наслаждаться ею. Тот, кто промывает золотоносный песок, ищет только золото, иначе не стоит и пытаться. Он должен слепо копать речное дно, даже если не знает, есть ли там золото или нет. Никто не может знать заранее, повезет ли ему в будущем. Только в одном, можно быть уверенным, тот, кто не промывает песок, никогда не станет богатым и будет довольствоваться нищенским счастьем. Эцуко одолевали мысли выпить всю реку, впадающую в океан. Вот что может привести к счастью. Это то, чем я до сих пор занималась. Думаю, что буду этим заниматься и впредь. Я выдержу. Я выдержу. Беспредельные страдания, которые выносит человек, заставляют поверить в его бессмертие. Разве в этом нет зерна истины? За день до открытия фруктового рынка Окура и Сабуро занимались погрузкой товара для отправки. По завершении этой работы Якити смел в кучу разбросанные по всему двору обрывки бумаги, солому, листья, веревки, сломанную корзину. Он поджег мусор и велел Яцуко следить за костром. Повернувшись к ней спиной, Якити продолжал убирать оставшийся хлам. К вечеру поднялся густой туман. Сумерки, казалось, наступили раньше обычного. Нельзя было отличить вечернюю полутьму от тумана. Блеклым пятном просвечивал сквозь мглу мрачный задымленный закат. Казалось, что на серой промокашке выступили капельки солнечных бликов. Даже на мгновение Якити не оставлял Эцуко в одиночестве. Почему, непонятно. Может быть, он боялся потерять ее из виду в этом тумане, если отойдет в сторону на несколько шагов. В сумерках красиво играло пламя костра, и Эцуко стояла неподвижно, изредка подбирая граблями разбросанную вокруг костра солому. Пламя льстиво подкрадывалось к ее рукам. Подметая мусор, Якити двигался вокруг Эцуко. Мусорное кольцо медленно сужалось. Украдкой он поглядывал на невестку. Несмотря на то, что было довольно тепло, Эцуко отложила грабли и протянула руки прямо в высокое пламя костра, где ярко полыхала и потрескивала сломанная бамбуковая корзина. «Эцуко!» Бросив метлу, Якити подбежал к Эцуко, схватил ее и оттащил в сторону. Пламя обожгло ей ладони. Ожог был сильным. Гораздо сильнее, чем в прошлый раз ожег пальцы. Некоторое время она не могла двигать правой рукой. Нежная кожа на ладони покрылась волдырями. Потом рука ныла всю ночь, хотя была смазана маслом и забинтована. Эцуко не могла уснуть. Якити с ужасом вспоминал мгновение, когда Эцуко поднесла руку к пламени. Она без страха смотрела на огонь, без боязни протянула в костер руку. Откуда пришло это спокойствие? Спокойствие глиняного изваяния? Это было спокойствие женщины, неприступной, как скала, женщиной, в которой бушуют страсти? Если бы Якити не закричал, тогда она и ожог не получила бы. Ее голос вывел Эцука как лунатика из забытья, из того состояния равновесия, в котором пребывала ее душа. Кажется, и боль она ощутила позже.